по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, наше путешествие в необычное время сегодня. Я хочу обратиться к нашему звукорежиссеру Ирине Латашинской. Ирин, я тут в последний момент сделал некоторые изменения, которые мне было нужно, но я не знаю, идет ли от меня звук. Если звук идет, то все в порядке, не надо ничего делать по этому поводу. Если звук вдруг не идет, просто напишите, пожалуйста, сообщение в Zoom, прямо здесь в чате. Вот. Но если идет, то писать ничего не надо. Короче говоря, по страницам Библии выходит сегодня в необычное время, в необычный день, и есть на то причины, это организационные причины и технические причины, тут все сразу сложилось. И я сегодня один в нашей виртуальной студии. Алена сегодня, я надеюсь, что нас послушает, по крайней мере, послушает записи. Вот. И простите, пожалуйста, за то, что мы внесли эту правку, внесли это изменение буквально в последний момент. Но вот по-другому было нам не сделать. Значит, мы с вами читаем Священное Писание. Мы читаем Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. И мы делаем это, используя материалы доктора богословия Джона Верна Маги. Мы с вами сейчас в послании к Галатам. Мы сегодня будем обсуждать то, что мы читали в наших коротких программах. Кстати говоря, напомню, что у нас есть наша команда. И команда сегодня, частично команда сегодня с нами. Это Ирина Латашинская, Ян Латашинский сегодня обеспечивают этот эфир. И Ольга Каракчеева также следит за вашими комментариями. Так что, друзья, пишите, пожалуйста, если у вас будут вопросы, если у вас будут какие-то соображения по поводу того, о чем сегодня пойдет речь, пишите, мы с удовольствием почитаем, ответим, может быть, поспорим, может быть, согласимся, там посмотрим. И я напомню о тех форматах, в которых выходит у нас программа «По страницам Библии». Это у нас наш новый формат. Короткие программы, это одноминутки. Одноминутки, которые вы очень хорошо слушаете, очень хорошо комментируете. Это прям приятно, потому что мы видим, что действительно Господь действует и через этот формат тоже. Это здорово. Дальше у нас с вами идут наши 30-минутки. И их вы можете найти в записи в наших соцсетях. Вы можете послушать те программы, которые у нас уже были. Мы, кстати, на этой неделе с вами завершили чтение послания к Галатам. И мы с вами пошли дальше. Мы читаем, мы вернулись к Ветхому Завету, и мы читаем книгу Иова. Но вот по книге Иова будем с вами беседовать уже в следующий раз. Кроме 30-минутных наших программ, выходят также и записи, простите, и тексты, короткие тексты этих передач, такие конспектики, тоже в наших группах в социальных сетях вы эти короткие тексты можете найти. Ну и, кроме того, наши 50-минутные передачи, 50-минутные эфиры. Мне вот буквально вот сейчас просто очень интересно, на самом деле, а слушает ли нас кто-то, потому что мы понимаем, что сегодня для наших постоянных слушателей, ну, это неудобно. Неудобно, когда вдруг время меняется, день меняется. Но вот без такого предупреждения, мы предупредили об этом только вчера, мне просто интересно, насколько нас люди слушают. Так что, если вы с нами, напишите нам, пожалуйста, туда, где вы нас слушаете, в ту социальную сеть, где вы нас слушаете. Вот. Сегодня мы с вами, пожалуй, сделаем вот что. Мы почитаем послание к Галатам, и как мы как-то с вами уже делали, мы по ходу попытаемся сделать некоторые комментарии. Просто читать и комментировать текст Священного Писания, потому что то, о чем идет речь, действительно касается каждого из нас, касается лично и касается непосредственно. А в прошлый раз мы с вами говорили о том, что закон не спасает. Помните вот эти люди в галатийских церквях, которые настаивали на том, что ну как же, Особенно вот для вот этих вот христиан, которые уверовали, но раньше были язычниками. Ну, христианство получалось у этих людей как какой-то такой апгрейд или обновление иудаизма. Что я имею в виду? Значит, давайте просто вот это очень четко надо проговорить. Для вот этих людей, которые здесь называются иудействующими, христианство выглядело примерно следующим образом. Человек сначала должен стать иудеем, то есть он сначала должен исполнять закон, он сначала должен пройти обрезание, и потом уже он может стать христианином, он может увидеть Господа, Иисуса Христа. Если, говорили они, это обрезание не произошло, если человек вот этот шаг каким-то образом миновал, тогда уже после того, как он покаялся, он должен обрезаться. Потому что исполнение закона. Вот это важность исполнения закона. Апостол Павел говорит, нет, ребята, то, что вы проповедуете, это не Евангелие вовсе. Это лже-Евангелие. Подлинное же Евангелие – это спасение по благодати. И спасение через веру. Спасение, которое не зависит от дел закона. И тогда возникает следующий вопрос. А закон-то зачем? Закон вообще в принципе зачем нужен? И в третьей, и в начале четвертой главы апостол Павел на этот вопрос отвечает. Закон – это детоводитель, или, используя слово, которое здесь используется, педагог, который ведет ко Христу. Значит, функция закона заключается в том, чтобы привести ко Христу. И вы помните пример про сосульки, которые я приводил в прошлый раз. Но тут возникает следующий, вопрос. А если мы не обязаны исполнять закон, то не оказывается ли это дорогой к вседозволенности? Иными словами, если закон Моисея для христианина не является обязательным, ну или, по крайней мере, не является обязательным для нашего спасения, то не означает ли это, что потом человек просто будет делать все, что хочет? Он будет понимать свободу во Христе как возможность жить как угодно, жить по своему разумению. И вот к этому вопросу и переходит апостол Павел в 5 главе. Ну и второй вопрос. Хорошо. Если исполнение закона или, скажем так, если послушание Богу должно быть написано в сердце, то каким образом это происходит? Чем, в принципе, христианин отличается от неверующего человека? Чем он отличается от нехристианина? Если не тем, что вот он знает, что ему можно, что ему нельзя, и делает это ради того, чтобы соблюдать закон, то чем же тогда? В чем отличие христианина от любого другого человека? Вот это тоже тема 5 главы. Мы сейчас к этому подойдем, но я почитаю некоторые ваши сообщения, а сообщения есть. Валерий пишет, нам нужно знать себя во Христе Иисусе. Бог есть дух, человек есть дух. Нет, человек не есть дух. А в человеке есть тело, душа и дух. Валерий, в человеке есть духовная часть, но человек не есть дух. Более того, я бы не согласился даже с утверждением о том, что главная часть человека – это часть духовная. Человек – это сочетание и тела, и души, и духа. Более того, по воскресенье мы получим новые тела. А Бог соединился с нашим духом в одно, пишет Валерий. Нет. Я опять-таки встречал людей, даже в христианских церквях, которые об этом говорят, которые этому учат. Бог не соединился с нашим духом в одно. Мы не стали Богом. Бог не перестал существовать, скажем так, давайте я дальше прочитаю дальше сообщение от Валерия. «Не с душой и телом. Тело только храм, хижина». Да, тело храм, хижина, но это тело предназначено для того, Валерий, чтобы мы служили Богу, чтобы мы совершали дела, которые следуют за дарованным нам спасением. Послание к Ефесянам, 2 глава, 10 стих. Здесь есть очень серьезная опасность. А противопоставляя дух и тело, и говоря о том, что тело только хижина, да, тело хижина, тело ветхая хижина, но она не только хижина, это не нечто низшее. Дальше вы пишете, внутренний наш человек – это наш дух и наша душа. Нет. Вот в данном случае я просто вынужден с вами не согласиться. Хотя я встречал христиан, людей, исповедующих Иисуса Христа, которые согласятся с вами. Но смотрите, апостол Павел говорит, например, в послании к римлянам, 12 глава, да, я думаю, что все вы этот стих помните, все вы этот текст помните. Давайте его прочитаем. Вот это вот возвышение духа, оно кажется очень духовным. Но смотрите, что мы читаем здесь. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Представьте что? Да-да, именно так. Тела ваши. Вот это важно прочитать. Иначе мы можем уподобиться гностикам, которые, в общем-то, и считали, что тело – это ничто, а дух – это все. Так что здесь нам нужно, я думаю, быть осторожным. Идем дальше по вашим сообщениям. Рима Ляпина нам пишет «Шалом всем». Да, спасибо большое, и слава Богу, и шалом. И вам, Рима, также приятно, что вы с нами сегодня. Наталья нам пишет также привет всем. И улыбочки она нам присылает. Спасибо большое, Наталья. Это вот наши постоянные слушатели, которые присоединились к нам и сегодня. Любовь Кичук нам пишет доброе, благословенное утро. Да, действительно, доброе и благословенное, слава Богу. Ирина пишет божьих благословений всем. И тоже присылает нам сердечки. Спасибо большое, что вы нам к нам присоединились тоже, Ирина. А Анжелика Королева нас приветствует, пишет «Добрый день из Казахстана». Да, у вас там уже прямо добрый день, и именно день по полной программе. Так что, да, даже при том, что эфир мы сегодня были должны перенести, я вижу, что вы к нам присоединяетесь, и это здорово. Итак, мы возвращаемся к вопросу. Если закон не является обязательным условием для нашего спасения, то, или, скажем так, исполнение закона. И если мы проповедуем свободу, которую дал нам Христос, то не делает ли это нас беззаконниками? Не означает ли это, что мы перестаем слушаться Бога? И вот тут апостол Павел говорит очень важную вещь. Во-первых, 5 глава, 1 стих. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Да, вот это первое. «Стойте в свободе и не отступайте обратно». Не отступайте в тот закон, который вы исполняли, но который на самом деле был только детоводителем ко Христу. Не загоняйте себя в рабство, стойте в свободе. Но рядом с этим первым стихом, я думаю, нужно поставить и 13 и 14. Ну, просто вот открыв послание к Галатам 5 главу, 1 стих, прочитав его, дальше прочитаем сразу 13 и 14 стихи. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Я на минутку остановлю здесь чтение. Здесь очень важное слово – это слово «повод», то есть предлог. Не используйте эту свободу в качестве предлога, в качестве оправдания для того, чтобы потакать своей плоти. Кстати, возвращаясь к теме, которая сегодня началась у нас в связи с первым комментарием, это не потакание телу. Это потакание нашей старой ветхой плотской природе. То есть, есть плоть как тело человека, да, Но есть еще одно значение этого слова, как наша ветхая старая природа. Так вот, не используйте свободу как способ или как оправдание для того, чтобы потакать желанием вот этой нашей старой ветхой природы. А дальше интересная история, которая помогает нам увидеть закон другими глазами. Ибо весь закон в одном слове заключается: «Люби ближнего твоего, как самого себя». Вы помните вопрос, который был задан Иисусу Христу? Это вопрос о том, какая первая заповедь. И Иисус называет, или, скажем так, какая самая важная, самая главная заповедь. И Иисус называет и то, и другое. Он говорит и о возлюби, о том, что возлюби Господа Бога твоего. И он говорит также и о любви ближнему, к ближнему. И то, и другое. Здесь апостол Павел выделяет именно второй компонент. Он говорит о любви к ближнему. Закон заключается вот в этом. Исполнение закона заключается как раз вот в этом. И дальше мы читаем: «Если же друг друга угрызаете и съедаете», причем интересен тут и сам выбор слов. На греческом языке здесь интересные слова. Буквально «грызете друг друга». Буквально «поедаете друг друга». Причем обратите, пожалуйста, внимание, что это угрызание и поедание происходит в христианской общине. Оно происходит среди людей, называющих себя христианами. Если они друг друга угрызают, если они друг друга съедают. Дальше мы читаем: «Берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Значит, буквально, если вы других грызете, пользуясь оправданием: «Ну, я же свободен. Раз я свободен, так я, значит, свободен». И грызть тоже, не правда ли? Нет, неправда. Потому что если вы начинаете друг друга грызть сейчас, то вас с большой вероятностью тоже сгрызут. Вот тут такая интересная штука. Если вы так относитесь к другим, то есть большая вероятность, что вы ровно то же отношение увидите по отношению к себе, испытаете на себе. И более подробно вот эта история по поводу свободы и смысла свободы отражена у нас в послании к римлянам. Тут апостол Павел в 6 главе послания к римлянам, и мы об этом читали, и вы можете послушать наши уже вышедшие программы по посланию к римлянам. Апостол Павел пишет: «Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать?» И дальше он отвечает на этот вопрос, и он говорит: «Никак! Такое невозможно!» Иными словами, раз Божия благодать проявляется над нами и по отношению к нам, грешным людям, то, может быть, есть смысл побольше грешить, чтобы Бог мог больше простить. Ну как же, хорошо же, когда Бог нам прощает, не правда ли? Значит, надо просто нагрешить, и тогда Бог проявит свои качества наивысшим образом. По мне, так странное рассуждение. Но интересно, что некоторые рассуждали так во времена апостола Павла, и некоторые рассуждают ровно так же сегодня. Мне даже довелось вот это слышать. Ну, просто вот от реального человека, с которым я разговаривал. Он говорит: «Ну как же, Бог-то ведь любящий, Бог милостивый, Бог благодатный, Бог хочет меня прощать. И раз Он хочет прощать, ну, это здорово. Значит, я могу своей жизнью, скажем так, я могу вести себя, как хочу, а Бог все равно меня будет прощать, потому что прощающий Бог». Вот мне, друзья мои, такие рассуждения кажутся, по крайней мере, странными. Я бы сказал, что эти рассуждения просто какие-то дикие. Но такое было во времена апостола Павла, и с этим приходится сталкиваться не так часто, к счастью. но приходится сталкиваться и сегодня. В чем же проблема этих рассуждений? Да вот следующий стих. «Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем?» И вот это вот «мы умерли для греха», да, наша жизнь преобразилась, а наше старое «я» умерло. Интересно, что апостол Павел пишет очень похожие вещи и здесь, в послании к Галатам, значит, Римлянам 6:2. «Мы умерли для греха, как же нам жить в нем?» А Галатам 2:19. «Законом я умер для закона». Но дальше, чтобы жить для Бога, я сраспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. И вот почему для настоящего христианина столь дико звучит сама эта мысль, что, ну, раз Бог прощает, так можно и грешить. Ну, потому что тогда будет Бог еще больше прощать. Эта мысль звучит для христианина дико, потому что Бог дал ему новую жизнь. Потому что Бог преобразовал нас. Бог изменил нас. Потому что мы рождены заново. Вот это вот рождение свыше. Или рождение снова. И какие-то вещи, которые были у нас раньше, могут показаться нам, да и совершенно справедливо, являются, они являются просто какими-то невероятно дикими. Ольга комментирует здесь, да, к сожалению, поедание и угрызение из церкви никуда не девается. Я поэтому стараюсь не ходить на членские собрания. Не могу принять, а потом и выбросить из головы. Значит, смотрите, честно, Ольга, тут я сейчас очень осторожно буду говорить на эту тему и очень коротко. Если в церкви такие членские собрания, на которые не хочется ходить, потому что ты понимаешь, что там будет процветать каннибализм в христианской форме, то эта община очень серьезно больна. Там что-то должно произойти. Какое-то при перерождении, какое-то изменение там необходимо. Значит, все мы люди. И как раз на членских собраниях церкви действительно могут быть неприятные моменты. Но сейчас, как бы это сказать аккуратно? Если членское собрание в церкви – это, по сути, один большой неприятный момент, тогда вообще ничто-то не то. Серьезно не то. Но это так, наверное, в сторону. Это то, о чем надо молиться, то, к чему, о чем важно рассуждать. Ну, потому что странно ведь получается. Согласитесь, Ольга, если мы на богослужении такие добрые, милостивые, благодатные, а потом, ну, допустим, членское собрание проходит сразу после богослужения. Члены церкви, останьтесь. И вот эти вот милые люди как-то преобразуются, но не в ту сторону. Вот тогда что-то не то. И интересно, что именно на эти ситуации отвечает апостол Павел в 5 главе. Он говорит, в 5 главе послания Галатам, конечно. Он говорит в 16 стихе, «Поступайте по духу». Буквально, кстати говоря, «ходите по духу». Или «продолжайте ходить», или «двигайтесь вперед по духу». «И вы не будете исполнять вожделение плоти». Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. И опять-таки, еще раз вам скажу, это не тело, это именно плоть. И мы с вами сейчас увидим очень важную, существенную разницу здесь. Итак, у христианина, в отличие от любого другого человека, есть выбор. А христианин имеет Божьего Духа. Неверующий человек, невозрожденный человек Духа Божьего не имеет. Отличие христианина от любого другого человека не в том, что христианин принял на веру какие-то факты или какие-то истины. не в том, что христианин знает богословие, а неверующий человек этого богословия не знает. И даже, как, может быть, кому-то покажется неожиданным, не в том, что христианин верит, что есть Бог, а другой человек не верит. Вы помните замечательное замечание? Ужас сказал, да, кошмар. Вы помните слова о том, что бесы тоже веруют и трепещут? Бесы верят, что Бог есть. Но кроме страха, кроме трепета от страха, эта вера бесов ничего им не дает. Что же отличает христианина от любого другого человека? Христианин имеет в себе Духа Божьего. И еще раз скажу, это не значит, что Дух Божий соединяется или даже, как в некоторых лжеучениях считают, смешивается с Духом Божьим, с Духом человеком. Был такой проповедник Watchman Nee. Watchman Nee в свое время проповедовал, насколько я помню, в Китае. И вот у него очень много интересных книжек, у него много интересных мыслей. И он как раз много размышлял, я имею в виду Watchman Nee, Watchman Nee, размышлял над тем, что такое нормальная христианская жизнь. Какова нормальная христианская жизнь? У него был ученик, последователь. Этого человека звали Witness Lee. Вот если вы почитаете его тексты и почитаете дальше уже вы его последователей, вот там вы увидите как раз вот это странное учение о том, как Дух Божий смешивается с Духом человеческим. И вот это вот господство Духа перед, даже не перед плотью, а перед телом. Будьте, пожалуйста, очень осторожны с этим. Предельно осторожны. Здесь опасность, причем большая духовная опасность. Павел же говорит по-другому. Да, Дух Божий живет в нас, Дух Божий действует в нас, но у нас остается выбор. Даже у христианина, у покаявшегося человека, у возрожденного человека, каждый день остается выбор. Как он будет жить, как он будет поступать? Он жить будет по духу или он жить будет по плоти? Что им будет руководить? Дух Божий или вот эта ветхая плотская природа? И еще раз повторю, что такой выбор есть только у христианина. У невозрожденного человека такого выбора нет. Он будет жить только по плотской природе. И даже добрые дела, которые он делает, он все равно будет делать по плотской природе, потому что никакого другого основания для добрых дел у него нет. И интересно, что то вот этот выбор, да, он сознательный выбор. Это тоже наша свобода. Свобода. Апостол Павел дальше говорит о делах плоти и о плоде духа. Дела плоти, кстати говоря, многие из них касаются духовной сферы. Смотрите, прелюбодеяние, я читаю 19 стих, дела плоти известны, они прелюбодеяние. Это и духовное, и телесное проявление, естественно. Блуд, и то, и другое. Нечистота, и то, и другое. Непотребство, и то, и другое. Идолослужение, волшебство, вражда, ссоры. А дальше интересные вещи. Смотрите, зависть. Можно завидовать так, что телесно это никак не проявится. Это зависть существует на духовном уровне. Или начинается она, гнездится она, если хотите, на духовном уровне. Дальше будут ее проявления. Дальше гнев. Опять-таки, гнев имеет физическое проявление в теле. Но гнев тоже исходит из духовной сферы. Дело в том, что... Так, я здесь должен говорить очень аккуратно, хотя мы с вами об этом уже говорили в связи с посланием к римлянам. Дело в том, что грехом осквернены все части человеческой природы. И человеческое тело, и человеческая душа, и наш человеческий дух – все это осквернено грехом. И если человеческий дух не преображен Духом Божиим, если в нас не действует Дух Божий, тогда никаких добрых плодов просто из духовности, из духовной жизни произвести нельзя. Потому что это дух человеческий, это дух, не дух Божий. А почему я об этом говорю? Значит, опять это противопоставление тела и дух. Нет, нет, нет. Без Божьего действия, без Божьего преображения, без возрождения. И дух человеческий настолько же гнил. В определенных кругах часто говорят о том, что «Ой, вот давайте мы будем духовность поощрять. Давайте мы будем продвигать духовность. Мы станем такими духовными людьми». Слушайте, духовность человеческая без Бога – это ровно та же гниль, как и любые проявления плоти. Дальше идет гнев. Мы говорили о нем. Распри, разногласия, ереси или расколы. Дальше ненависть. Это уже абсолютно проявления духовные, но только это дух, развращенный грехом, дух человеческий. Убийство, пьянство, бесчинство. А дальше интересно, он говорит, и тому подобное. То есть этот список проявлений плоти открыт. Есть и много другого, похожего. Предваряю вас, как и прежде предварял. То есть я предупреждаю вас, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Живущие так не наследуют Царствие Божие, даже если они называют себя христианами. Даже если они при этом исповедуют правильное богословие. Почему они не наследуют Царствие Божие? Да потому что они не возрождены. Они не обратились к Богу. Они не ответили на Божий призыв. А можно ли писать христианские богословские трактаты по плоти? Ответ – да легко. Можно ли проповедовать Священное Писание по плоти? Преподавать Священное Писание по плоти? Ответ – да легко. И ключевая история тут в том, а что происходит в жизни человека? Так вот, вот эти люди, о которых говорит апостол Павел, эти иудействующие, эти раскольники, которые были в галатийских церквях, очевидно, тоже жили по плоти. Их учение было по плоти. С чего вдруг апостол Павел начинает говорить о том, что вот вы угрызаете друг друга? Но очевидно, вот это плотское разделение, извините здесь за словечко, каннибализм, да, такой духовный или псевдодуховный каннибализм. Все это пришло в церковь. Вот это людоедство. Это дела плоти. А дальше роскошная вещь. Мы читаем плод Духа. А не плоды, а один плод, у которого много граней. Здесь перечислено 9, но их тоже на самом деле больше. Это тоже открытый список. Плод Духа. То, что производит Дух Божий, который есть в человеке. Так, это не обязательно означает, кстати говоря, что христианин всегда все эти грани плода Святого Духа будет приносить. Мы с вами не случайно читали и неоднократно еще будем читать в посланиях апостола Павла, и не только апостола Павла, о выборе, который перед каждым из нас стоит. И в 6 главе, кстати, об этом выборе тоже будет говориться. У нас есть выбор. Либо мы живем по духу, либо, что было бы странно, но такое есть, продолжаем угождать плоти. И вот это замечательное перечисление плода духа. Любовь. Обратите, пожалуйста, внимание, что любовь ведь, да, она начинается с духовного, но она проявляется и на практике, она проявляется и в теле тоже, в том, как мы поступаем. Я не могу говорить, что люблю человека конкретного и при этом не проявлять любовь. То есть начинается все с духа, да. Но дальше это происходит, это проявляется и в наших поступках. Это будет в нашей жизни тоже. Любовь, радость. Причем обратите тоже внимание, пожалуйста, на это. Это не просто человеческое мирское веселье. Это радость, о которой знают на самом деле только христиане. Это когда ситуация вокруг тяжелая, может быть. Это когда обстоятельства совсем невеселые. Это когда ты уж точно не прыгаешь по комнатам, не скачешь там от счастья, от веселья. Это когда тебе может быть тяжело. Но даже в этой ситуации есть вот эта тихая, спокойная радость упования на Господа. Да, она может проявляться как веселье. А может не проявляться. Нигде не говорится, кстати, о веселье как, или о ощущении счастья, как о плоде Святого Духа. А вот о радости говорится. Мир. Опять-таки, мир в сердце. А мир с Богом. Мир с самим собой. Я в свое время, еще до покаяния, да, честно говоря, больше, и даже какое-то время после покаяния, я увлекался, ну, скажем так, сейчас аккуратно тоже скажу здесь, мировоззрением, в котором духовный раздрай считался нормой, и его смешивали с духовным поиском. То есть такое интеллигентское мировоззрение, в котором, ну как ты нашел истину в жизни? Ну, честно говоря, нет, но у меня вот какой-то такой духовный раздрай, но я ищу, я в поиске, я в постоянном поиске. Потом Господь со временем показал, Он не хочет, чтобы у нас был духовный раздрай. Он не хочет, чтобы мы постоянно спорили сами с собой. Да, эти споры порой бывают, когда плоть начинает противиться духу. Но тогда ты знаешь, на какую сторону посмотреть, в какую сторону идти. Ты не будешь жить в раздрае, ты будешь жить в мире с Богом, с самим собой. И из всего этого будет проистекать мир или, по крайней мере, желание стремиться к миру с окружающими людьми. А к этому миру стремиться трудно. Не получается порою. И вот тогда нужна следующая грань плода Святого Духа. Это долготерпение. Не случайно оно здесь. И определенные качества характера тоже нужны. Это тоже грань плода Святого Духа. Благость или доброта. Дальше милосердие. Это качество характера человека. Но в самом человеке источника вот для всего этого нет. Я не могу стать благостным и милосердным сам по себе, ну, потому что я не такой. Хочу быть таким, да, но я не такой. И дальше вера, да, доверие Богу. Это опять не просто богословское какое-то осознание. Это не просто богословская мысль. Это доверие Богу на каждом этапе жизненного пути. Опять, без действий Святого Духа этого невозможно. Кротость, воздержание. На таковых нет закона. Мы читаем иными словами. Все эти качества не выработаешь просто соблюдением закона. Вот эта фраза «на таковых нет закона», она важна. Значит, закон может, или так, соблюдение закона может привести к тому, что мы будем правильно себя вести. Обратите, пожалуйста, внимание на слово «правильно». Это не изменение в нашем сердце, а это просто правильное поведение. Это как в примере, который использовал неоднократно в своих проповедях доктор Джон Вернон Маги, по материалам которого готовятся эти программы, про ребенка, которого поставили в угол, и он несколько раз из этого угла убегал. Родители ему говорят: так, вот сейчас вот никуда не убегаешь, ты стоишь 15 минут, ты будешь в этом углу стоять. И мама спрашивает: ты как, стоишь? Он говорит: я стою. Но я представил себе, что давно уже оттуда убежал. Вы понимаете, что здесь произошло, да? Ребенок пришел к тому, что внешне лучше оставаться в этом углу. Ну, чтобы не нарываться на неприятности. Но он честен. Он еще в этом своем возрасте, в котором он тогда находился, очевидно, не научился лгать. И он маме сказал: да, но я представил себе, что давно уже оттуда убежал. То есть в сердце он давно оттуда убежал. Так бывает с соблюдением закона. Мне сказали, что я должен быть таким, но сердце не изменилось. То есть дух, плод Святого Духа не будет. Он просто не произведется через действие закона. Вот это как раз эта фраза в 24 стихе: «На таковых нет закона». Давайте посмотрим ваши комментарии. Наталья пишет: «Мне кажется, было бы проще, если бы мы помнили, что мы человеки, принятые Богом по милости Его. И мы, Наталья, и те люди, которые нам порой неприятны, и те люди, которые нас порой поедают». Да, и опять это вот снова про этот вопрос выбора. Христианин не становится духовным автоматически. Если бы это было так, если бы вот родился свыше, все у тебя здорово, и ты всегда правильно реагируешь на все, поступаешь правильно, и в сердце твоем нет никаких искушений, тогда в христианской жизни не было бы свободы. Но в христианской жизни мы имеем свободу. И не случайно апостол Павел нас предупреждает, чтобы эта свобода не стала поводом угождению плоти. И Ольга соглашается с этой мыслью Натальи. Точно, если помнить, сколько Бог нам простил, то хочется помалкивать всю жизнь. Да, но когда-то и говорить тоже надо, важно. Но как говорить? Представляете? Я, конечно, не хочу сравнить ни одного из нас с апостолом Павлом, но вы представляете, что было бы, если бы апостол Павел помалкивал всю жизнь? Слава Богу, он не помалкивал. Очень хорошая мысль здесь в сообщении от Ирины. Она пишет: «Мстила раньше и очень изощренно, но пришло переосмысление Божьего плана на мою жизнь, и теперь учусь прощать обидчиков своих». Очень важна эта мысль, да. Вот учусь прощать обидчиков. И слушайте, человеку по испорченной человеческой природе то, о чем вы сейчас написали, Ирина, недоступно. Мы не можем... То есть, нет, смотрите, мы можем сказать: я хочу уживаться, я хочу жить в обществе, я хочу как-то не рассориться со всеми. Но в центре всех этих высказываний стоит слово «я». А вот в центре того, что касается плода Духа Святого, стоит слово «Бог». Бог хочет. И мое желание – быть угодным Богу. И 24, 25 стихи 5 главы послания к Галатам, собственно, об этом. «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Или по духу должны и ходить». И идея эта завершается, глава эта завершается такой мыслью: не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Вот это проявление. И, собственно, дальше, 6 глава, это конкретика. Что делать с человеком, который впадет в какое согрешение? Тут не слово «грех». Тут скорее говорится про ошибку, возможно, даже незначительную ошибку. Не случайно на русском языке, в русском тексте это переведено именно как «согрешение». То есть, если кто-то споткнулся, то кротко исправляйте его. Причем наблюдая каждый за сам за собой. Потому что каждый человек тоже может попасть в искушение, и каждый человек тоже может ошибиться. А если кто-то споткнулся, поднимайте. Не добивайте этого человека. И тут очень важная мысль, которая была тоже у доктора Маги, по поводу бремени или тяжести, ноши. Второй стих: «Носите бремена друг друга» или «Носите ноши друг друга», и таким образом исполните закон Христов. Но четвертый стих, простите, просто пятый стих: «Ибо каждый понесет свое бремя». Так что же, носить бремена друг друга? Или каждый да понесет свое бремя? А и то, и другое. Есть рюкзаки, которые важно в походе друг у друга забрать. Ну, если я вижу, что у меня вот брат или сестра идет, спотыкается, ему уже тяжело, я могу его рюкзак на какое-то время или ее рюкзак на какое-то время взять себе. Я могу его понести. Вот это аналогия для 6 главы, аналогия с походом, с движением вперед, где можно устать, где ноги не слушаются, где почва бывает, земля бывает такая, что по ней идти тяжело. Вот. Так вот, бывают рюкзаки, которые можно забрать и нужно забрать на какое-то время. Потом вернуть, конечно. Ну и понимать, что потом другой человек твой рюкзак тоже понесет. Возможно. Вот. Но есть такие ноши, такие бремена, используя это старое слово, которые кроме нас никто не может понести. Например, никто не может понести на себе мою болезнь, кроме Христа. Он понес все болезни, он понес грех человеческий. Но вот когда я болею, просто ни один другой человек это понести не может. Страдание и боль, боль потери. Никто из людей не может вот это бремя понести. Я должен его нести. Единственное, куда я могу это бремя принести, это к ногам Христа. Не мое дело пытаться переложить это бремя на других христиан. Даже на очень хороших. Это не их бремя. Это мое бремя. А порой семейные, да, семейные проблемы, разочарования в близких людях. Да, никто не обязан вот это за нас нести. Это то, что нам нужно нести. Но передавая это Христу. Отдавая это Христу. И я закончу двумя стихами. Здесь мы приходим к самой главной мысли, завершающей мысли послания. Это 6 глава, 14 и 15 стихи. «А я не желаю хвалиться», апостол Павел пишет, «а я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь». Вот это в очень короткой форме, в предельно короткой форме содержание всего этого послания. Мы новое творение во Христе. Он так сделал, он так устроил. И апостол Павел приводит к тому, что раз вы новое творение во Христе, то и живите соответственно. Эта жизнь не будет автоматически. У вас есть выбор. Так сделайте этот выбор. Господи, мы склоняемся пред Тобой, мы благодарим Тебя за то, что в Тебе мы новое творение. Благодаря Тебе мы новое творение. Ты дал нам новую жизнь. Даешь нам силы, чтобы прожить ее. Дай же нам жить по-новому, стремясь в вечность самим и стремясь привести в вечность, помочь прийти в вечность как можно большему числу людей. Да будет слава Тебе, наш Бог. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
по страницам Библии. Продолжение следует.